Излишняя материнская нежность. Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлевается и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутлив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуски, скромность и бережливость асессорши постоянно похвалял, но не одобрял, что она так Игнашу взаперти при себе и одних домашних прислужницах держит. До того, что он ничего мужеского полусродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, ни к тем, ни к сем не относится. А Игнаше тогда шел уже 16-й год, и он еще нигде не учился. А асессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот же счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состояв в браке с асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл, и под органную музыку разные танцевальные па представлял. Это танцевание асессорши столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал. Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевшая асессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до 20 лет и приучала его к хозяйству, водя его с собой всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился. У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась потому, что он жил за 200 верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материи по выбору проживавших у него посторонних вольнодумок. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на 73-м году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре асессорши и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься. Случай же, о возможности которого асессорше не раз намекал отец Павел, был настороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы, и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между тем, она была домовита и вещелюбива, и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповала быть своей долей наследницею, были еще многие драгоценности, часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и даренные ему за его храбрость из кабинета. И асессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались. Или же они, в случае, если брат умрет до ее приезда, то сами, по алчности своей, могут все это расхитить и после сказать: «Ничего не было» или «Он нам подарил». В таком размышлении она провела всю ночь без сна, со стесненным сердцем, и к утру решилась послать к умирающему без себя Игнашу с проживавшую у нее верную вдовою капральшую, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежней к нему ласкался. Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшую сбираться, и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить в путь шествующему молебен и благословить Игнатия на дорогу. Отец Павел прибыл на приглашение асессорши, и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться. А когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя вести у дяди. «Не будь, — говорил, — как дитя, на всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй. Дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарства по часам лей, и в ложке подноси. А вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся, и про которую тебе вещь скажет это тебе, ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодумок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет, бери себе и это. И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь». И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшую поехал. Но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад, совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения. Но на две причины жаловался. Первое, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил. А вторая, мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось. Асессорша, с которой сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть, отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье, но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему, что от покойника, или не сталось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить. И тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, асессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закуску открыла, что вот где с Игнашию так и так, после езды его в одиночестве к дяде, большая перемена. День невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит и в постели вертится и губами смокчет. «Знаю, — говорила асессорша, — что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала, и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнание. А потому так или так, говорит, вас прошу и даже очень своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнашу свои руки и выведите от него всю истину и помогите». Отец Павел сказал «хорошо», и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другой рукой взял за руку Борчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят. И от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче, как нравы повреждаются. Налетит сверху, не знать откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано. Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился. «Точно, — говорит отец Павел, — было со мною плохое дело, и, может быть, и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю». А отец Павел покачал головою и говорит: «Сделаем-ка вот что. Нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьиных оклевушков, они всего слаще, и подай». Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонью сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит: «Ну вот, друг мой Игнатий Иванович, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое, ты да я, и больше никого нет, а над нами Бог всемогущий, от него же несть ничто неявленно или утаенно, то будем же мы с тобою, как в раю, откровенно разговаривать. И ты открой мне, как на духу, что такое с тобою встретилось, и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь, ибо она видит, как ты во сне не весел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь. Я буду в траве сидеть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет». Игнаша отвечает: «Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала». «Она никогда и не узнает, я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства».
«Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою».
«Открывай».
Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство.
«Ну, что же такое? Это долг родственности твоей был, и в том нет никакого греха».
«Да-с, вещей я немного получил, а наследство 100 душ с усадьбою».
«Ну, что же ты останавливаешься? Получил 100 душ с усадьбою, и это не худо. И тут я никакого греха не вижу. Если б мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был».
«Вам нельзя, — говорит Игнаша. Духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне».
«Ну, это ничего не значит. Я бы крестьян в 6 месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет. Но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь».
Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончательные речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал, и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница или бабка-голландка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове, совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-голландка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собой туда звала, и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей, потому что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал, и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-голландка, которая тоже домой ехала,
и за недачу ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее обратился к стене и усильно сдремал во второй сон очень недолго, и опять к ней тихо обратился, чтобы видеть, спит ли, но она не спала, и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он, этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался. Прослушав такой сказ, отец Павел спросил, не было ли ему все это во сне. Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал: «Молодчина ты! Похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен! А теперь держи этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от всего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий». И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к асессорше и говорит: «Ничто же вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел». Асессорша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал. «Я, — говорит, — это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда от всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу, и полезный совет вам дам».
Асессорша говорит: «Сделайте, батюшка, милость, я вам к покрову Богородицы гарусный пояс цветами вышью».
«Хорошо, — говорит, — только вы слушайте и все точно исполните».
«Слушаю, батюшка, слушаю, и непременно исполню».
«Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла».
«Встану, — говорит отец Павел, — даже до зари встану».
«Да, и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал».
«Есть у меня в кладовой два серпа новые».
«И выйдите вы с ним одна в сад и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее, и чтобы на ней были плоды румяные».
«Есть у меня такая, есть».
«И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы и высушите из нее на солнце путь сена».
«Все так сделаю».
«И пусть он этот путь сена съест».
«Кто это?»
«Разумеется, он сын ваш Игнатий».
Асессорша изумилась: «Как же это так? Разве, — говорит, — он у меня конь?»
А отец Павел отвечал: «Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел преизрядный».